Эндрю Мюррей. Дух Христа. Глава 12. Дух, обличающий в грехе. «А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе». Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 7-8. Тесная связь между двумя утверждениями в этих словах нашего Господа не всегда замечается. Прежде чем Дух Святой должен был убедить мир в грехе, сперва он вошел в учеников. Он должен был создать свой дом, занять в них свою позицию, а затем из них и через них совершать свою работу убеждения в мире. Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать. Ученики должны были осознать, что великая работа Святого Духа, борющегося с человеком и обличающего мир в грехе, могла быть выполнена только тогда, когда он имел твердую опору в них на земле. Они должны были быть крещены Духом Святым и огнем, чтобы получить силу свыше с единственной целью – быть инструментами, через которые Дух Святой мог бы достичь мира. Могущественная, обличающая грех сила Духа, обитающая в них и действующая через них. Именно к этому наш благословенный Господь стремился подготовить их и нас этими словами. Уроки, которые они преподают, очень торжественны. Во-первых, Святой Дух приходит к нам, чтобы через нас Он мог достичь других людей. Дух – это Дух Святого, Бога-Искупителя. Когда Он входит в нас, Он не меняет своей природы и не теряет своего божественного характера. Он по-прежнему является Духом Божьим, борющимся с человеком и ищущим его освобождения. Везде, где ему не мешают невежество или эгоизм, он смотрит из сердца, как из своего храма, на работу, которую он должен выполнять в окружающем мире и делает его готовым и смелым для выполнения этой работы, чтобы свидетельствовать против греха из-за Иисуса, Спасителя от греха. Он делает это совершенно особенно, как Дух распятого и возвышенного Христа. С какой целью Иисус получил Духа без меры? «Дух Господень на мне, потому что Он помазал меня благовествовать нищим. Он послал меня провозгласить пленникам освобождение». Это был тот же самый Дух, после того, как Христос через Него принес Себя в жертву Богу и через Него, как Дух Святости, был воскрешен из мертвых. Тот же Дух, которого Он ниспослал на Свою Церковь, чтобы теперь Дух мог иметь дом в них, как Он имел его в нем. И не иначе, и не меньше, чем в нем самом, Божественный Дух в них продолжил свою божественную работу. И как свет, сияющий внутри, раскрывающий и осуждающий, и побеждающий тьму, как Дух огня и Дух суда, был для мира силой божественного убеждения и обращения. Не столько с небес, направляя как Дух Божий, но как Святой Дух, обитающий в Церкви, Он убеждает этот мир. «Я пошлю Его к вам, и когда Он придет, Он обличит мир». Именно в нас и через нас Дух может достичь этого мира. Во-вторых, Дух может достичь других только через нас, сначала приведя нас самих в совершенное сочувствие к Нему. Он входит в нас, чтобы стать настолько единым с нами, что Он становится как расположение и жизнь внутри нас. Его работа в нас и через нас, в других, становится идентичной нашей работе. Применение этой истины к осуждению греха в мире имеет большое значение. Слова нашего Господа часто применяются к верующим в связи с постоянным осуждением греха, которое ему всегда придется в них совершать. В этом смысле они действительно наиболее верны. Эта первая работа Духа остается до конца под текстом всей его утешительной и освящающей работы. Только пока он сохраняет живым нежное чувство опасности и стыда от повторного согрешения, душа будет находиться на своем низком месте перед Богом, скрывая в Иисусе свою единственную безопасность и свою силу. По мере того, как Дух Святой открывает и сообщает святую жизнь Христа внутри, верным результатом будет более глубокое ощущение греховности самого греха. Но слова значат больше. Если Дух через нас, через наше свидетельство, будь то словом или поступком, хочет обличить мир, Он должен сначала убедить нас в его грехе. Он должен дать нам лично такое видение и ощущение вины за его неверие и отвержение нашего Спасителя. Такое видение и ощущение каждого из его грехов, которые одновременно являются причиной, доказательством и плодом этого отвержения. Тогда мы в какой-то мере будем думать и чувствовать в отношении греха то же самое, что и он. В нас тогда будет та внутренняя готовность к тому, чтобы Дух действовал через нас. То внутреннее единство между нашим свидетельством и его свидетельством против греха и для Бога, которое достигнет совести и принесет убеждение силой, которая исходит свыше. Увы, как легко во власти плоти судить других. В духе, который не видит бремна в собственных глазах, или который, если мы действительно свободны от того, что мы осуждаем, все же делает это втайне. «Остановись, я свят для тебя». Мы либо свидетельствуем и работаем в ложном духе и в наших собственных силах, или же не имеем мужества работать вообще. Это происходит потому, что мы видим грех и порочность других, но не в убеждении, которое исходит от Духа Святого. Когда Он убеждает нас в греховности мира, Его работа имеет два признака. Первое – это самопожертвование в ревности к Богу и Его чести в сочетании с глубокой нежной скорбью по виновным. И другое – это глубокая, сильная вера в возможности силу освобождения. Мы видим каждый грех в его ужасном отношении к целому. Мы видим все в двойном свете креста. Мы видим грех, невыразимо ненавистный, в его ужасной вине перед Богом и его страшной власти над бедной душою. Мы видим, что грех осужден, искуплен, удален и побежден в Иисусе. Мы учимся смотреть на мир так, как Бог смотрит на него в своей святости, ненавидя его грех такой бесконечной ненавистью и любя его такой любовью, что он отдает своего сына, а сын отдает свою жизнь, чтобы уничтожить его и освободить его пленников. Пусть Бог даст своему народу истинное и глубокое убеждение в греховности мира и в его отвержении Христа, даже в разгар его исповедания веры в него и служения ему, в качестве надлежащей подготовки к тому, чтобы Дух использовал их для убеждения мира в его грехе. В-третьих, чтобы обрести это убеждение в грехе верующему, нужно не только молиться об этом, но и всю свою жизнь находиться под водительством Святого Духа. Мы не можем слишком серьезно настаивать на том, что все многочисленные дары Духа Святого зависят от его личного пребывания и превосходства во внутренней жизни, а также от откровения в нас Христа, который отдал свою жизнь, чтобы уничтожить грех. Когда наш Господь изрек это слово неисчерпаемого значения «Он будет в вас», Он открыл тайну всего учения Духа, освящения и укрепления. Дух – это жизнь Божья. Он входит в нашу жизнь и становится ею. Поскольку Он может влиять на жизнь и вдохновлять ее, Он сможет делать в нас все, что пожелает. Желательно и полезно направлять внимание верующего на различные действия Духа, чтобы он не пренебрегал и не терял ничего по своему неведению. Но с каждым новым пониманием того, как может действовать Дух, все более необходимо крепче держаться за истину. Пусть жизнь будет в Духе, и особое благословение не будет удержано. Хотите ли вы иметь это глубокое духовное убеждение в грехе мира, такое захватывающее ощущение его ужасной реальности и силы, его чрезвычайной греховности, которая подойдет вам для того, чтобы вам быть человеком, через которого Дух может убеждать, обличать грешников? Просто отдайте всю свою жизнь и бытие Святому Духу. Пусть мысль об этой чудесной тайне близости пребывания Святого Бога в вас успокоит ваш разум и сердце в смиренном страхе и в поклонении. Отдайте великого врага, который противостоит ему, плоти собственную жизнь, день за днем ему, чтобы он умерщвлял и сохранял нас мертвыми. Довольствуйтесь тем, что стремитесь ни к чему меньшему, чем быть наполненным духом человека, чья слава состоит в том, что он отдал себя на смерть, чтобы удалить грех, со всем существом и действиями под его контролем и вдохновением. Со временем, по мере того, как ваша жизнь в духе становится здоровой и сильной, по мере того, как ваша духовная конституция укрепляется. Ваши глаза будут видеть более ясно, ваше сердце будет более остро чувствовать, что такое грех вокруг вас. Ваши мысли и чувства будут мыслями и чувствованиями Святого Духа, дышащего в вас. Ваш глубокий ужас перед грехом, ваша глубокая вера в избавление от него, ваша глубокая любовь к душам, которые в нем находятся, ваша готовность, подобно вашему Господу, умереть, если люди смогут быть освобождены от греха, сделает вас подходящим инструментом для Духа, чтобы убедить, обличить этот мир в его греховности. В-четвертых, есть еще один урок. В этой маленькой книге мы пытаемся найти способ, с помощью которого все мы можем наполниться Духом Святым. Вот одно условие. Он должен пребывать в нас, как обличающий мир в грехе. Я пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир. Предложите ему себя, чтобы увидеть, прочувствовать и понести грехи окружающих вас людей. Пусть грехи мира будут вашей заботой в такой же степени, как и ваш собственный грех. Разве они не бесчестят Бога так же сильно, как и ваши грехи? Разве они не в равной степени предусмотрены в великом плане искупления? И разве Дух Святой, обитающий в вас, не стремится их обличить? Точно так же, как Дух Святой обитал в теле и природе Иисуса и был источником того, что Он чувствовал, говорил и делал, и точно так же, как Бог через Него осуществлял волю Своей святой любви, так теперь Дух обитает в верующих, а не Его обитель. Единственная цель, ради которой Христос был в мире и для которой теперь в Нем есть Святой Дух, заключалась в том, чтобы победить грех и положить ему конец. Великая цель, ради которой было дано крещение Духом и огнем, в том, чтобы верующих и через них Он мог обличать людей в грехе и избавлять их от Него. Вот Его цель. Соприкоснитесь с грехом мира. Встречайте Его с любовью и верой в Иисуса Христа как слуга и помощник нуждающихся и несчастных. Отдайте себя, чтобы доказать реальность вашей веры во Христа своим подобием Ему. Так Дух убедит мир в его неверии. Стремитесь к полному переживанию пребывающего в вас Духа не для вашего собственного эгоистичного удовольствия, но с одной лишь целью – чтобы он мог совершать работу Отца через вас, как он это делал через Христа. Живите в единстве любви с другими верующими. Трудитесь и молитесь, чтобы люди могли быть спасены от греха. Тогда мир уверует, что Бог послал его. Именно жизнь верующих в самоотверженной любви докажет миру, что Христос – реальность, и таким образом убедит его в его грехе неверия. Комфорт и успех, с которыми человек живет и занимается своим делом, во многом зависят от наличия у него подходящего для этого здания. Когда Святой Дух верующим находит все сердце свободным и отданным ему, как его дом, чтобы наполнить его Божьими мыслями о грехе и Божьей силой искупления. Тогда он может через такого человека совершать свою работу. Будьте уверены, что нет более надежного способа получить полную меру Святого Духа, чем только полностью отдаться ему и позволить самому разуму Христа в отношении греха действовать в нас. Он забрал грех, пожертвовав собой, через вечного Святого Духа. Каким Дух был в нем, таким он стремится быть и в нас. То, что было верно для него, должно быть в какой-то мере верно и для каждого из нас. Христиане, хотите ли вы быть наполнены Святым Духом и стремитесь ли иметь четкое представление о том, что Святой Дух находится в вас, чтобы обличить мир в его грехе? Если вы полностью сочувствуете ему в этом, если он видит, что может использовать вас для этого, если вы сделаете его работу в этом вопросе также и своей работой, вы можете быть уверены, что он будет обитать обильно в вас и работать в вас мощно. Единственная цель, ради которой пришел Христос, заключалась в том, чтобы устранить грех. Единственная цель, для которой Дух Святой приходит к людям, это убедить их отказаться от греха. Единственная цель, ради которой живет верующий человек, это присоединиться к битве с грехом, искать воли и чести своего Бога. Давайте же будем едины со Христом и Его Духом в их свидетельстве против греха. Явление жизни и Духа Христа возымеет свой эффект. Святость, радость, любовь и послушание Христу убедят мир в его грехе неверия. Присутствие Христа в нас через Духа будет нести свои собственные убеждения. И точно так же, как смерть Христа, как его жертва за грех была входом в его славу в силе Духа, так и наш опыт пребывания Духа станет более полным по мере того, как вся наша жизнь будет более отдана ему для его святой работы по убеждению мира в грехе. Глава 13. Ожидание Духа. «И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Деяния апостолов, 1 глава, 4 стих. В жизни ветхозаветных святых ожидание было одним из любимых слов, которым они выражали отношение своих душ к Богу. Они ждали Бога и уповали на Бога. Иногда мы находим это в Священном Писании как язык их опыта. «Воистину душа моя ожидает Бога. Я жду Господа, душа моя ждет». В других случаях это просьба в молитве. «Веди меня, на тебя я надеюсь всякий день». «Будь милостив к нам, мы ждали тебя». Часто это наставление, побуждающее к упорству в работе, которая не лишена трудностей. «Уповай на Господа, жди Господа». «Уповайте на Господа и терпеливо ожидайте Его». И затем снова есть свидетельство о блаженстве такого упражнения. «Блажены те, кто уповает на Него». «Те, кто уповает на Господа, обновят свои силы». Все это благословенное учение и опыт святых, ушедших раньше нас, наш Господь собирает и особым образом связывает, используя это слово, с обетованием от Отца Святого Духа. То, что было так глубоко вплетено в саму суть религиозной жизни и языка народа израильского, теперь должно было получить новое и более высокое применение. Как они ждали проявления Бога, либо в свете Его лика на их собственных душах, либо в особом вмешательстве для их освобождения, либо в его пришествии, чтобы исполнить обещание своему народу. Так и мы должны ждать. Но теперь, когда Отец открылся в Сыне и Сын довел до совершенства великое искупление, наше ожидание должно быть особенно занято исполнением великого обетования, в котором любовь Отца и благодать Сына раскрываются и становятся нашим даром, пребывающим в нас. И это полнота Святого Духа. Мы ожидаем от Отца и Сына постоянно возрастающих притоков и действий благословенного Духа. Мы ожидаем, что благословенный Дух, Его движение, водительство и могущественное укрепление откроют Отца и Сына внутри нас и произведут в нас всю ту святость и служение, к которым Отец и Сын нас призывают. «Ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Можно спросить, не относятся ли эти слова исключительно к излиянию Духа в день Пятидесятницы, и остается ли в силе это обетование теперь, когда Дух уже дан Церкви? Можно возразить, что для верующего, имеющего внутри себя Святого Духа, ожидание обетования Отца вряд ли согласуется с верой и радостью сознания того, что Дух был принят и пребывает внутри. Вопросы возражения открывают путь к уроку глубочайшей важности. Святой Дух не дан нам как собственность, за которую мы отвечаем и которой владеем, и которую мы можем использовать по своему усмотрению. Нет, нет и еще раз нет. Святой Дух дан нам, чтобы быть нашим учителем и заботиться о нас. Это не мы должны использовать его, это он должен использовать нас. Он действительно наш, но наш как Бог. И наше положение по отношению к нему – заключается в глубокой и полной зависимости от того, кто дает каждому по его воле. Отец действительно дал нам Духа, но Он все еще существует и действует только как Дух Отца. Наша просьба о Его действии, о том, чтобы Отец даровал нам силу укрепляться Его Духом, и наши ожидания этого должны быть такими же реальными и определенными, как если бы нам пришлось просить Его в первый раз. Когда Бог дает свой дух, Он отдает свое сокровенное божественное «Я». Он дает с божественной отдачей, которая является в силе вечной жизни, непрерывно и никогда не прекращающейся. Когда Иисус дал тем, кто верит в Него, обещание вечно бьющего источника, вечно текущих потоков, Он говорил не об одном акте веры, который должен был раз и навсегда сделать их независимыми обладателями благословения. Нет, Он говорил о жизни в вере, которая при непрестанной восприимчивости позволила бы всегда обладать Его дарами в живом союзе с Ним самим. И поэтому это драгоценное слово «ждать», Он повелел им ждать, со всем его благословенным значением, вытекающим из опыта прошлого, вплетено в саму паутину нового духовного устроения. Все, что ученики делали и чувствовали в течение этих 10 дней ожидания, все, что они получили, как его благословенный плод и награду, становится для нас путем и залогом жизни Духа, в которой мы можем жить. Полнота Духа – вот каково обещание Отца. И наши ожидания неразрывно и навсегда связаны друг с другом. Разве у нас сейчас нет ответа на вопрос, почему так много верующих очень мало знают о радости и силе Святого Духа? Они никогда не знали, что значит ждать и чего ждать. Они никогда внимательно не слушали прощальных слов Учителя «Ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Это то обещание, которое они услышали. К его исполнению они стремились. В искренней молитве они просили об этом. Они ушли обремененные, скорбящие из-за ощущаемой нужды. Они пытались верить, пытались держаться, пытались наполниться Духом. Но они никогда не знали, каково это – ждать. Они никогда не говорили, даже по-настоящему не слышали «блажены все, кто ожидает Его». Те, кто ожидает Господа, обновят свои силы. Но что это за ожидание? И как же нам теперь ждать? Я обращаюсь к Богу через Его Святого Духа, чтобы Он научил меня как можно проще излагать то, что может помочь какому-нибудь Его чаду выполнить это поручение. И позвольте мне сначала сказать, что как верующему вам следует ожидать более полного проявления Святого Духа, силы Его внутри вас. В утро воскресенья Иисус дунул на Своих учеников и сказал: «Примите Духа Святого». Им еще предстояло дождаться полного крещения огнем и силой. Как Дитя Божье вы имеете Святого Духа. Изучите отрывки из посланий, адресованных верующим, полным недостатков и грехов, например, 1 Коринфянам, 3 глава с 1 по 3 стих, 16 стих, 6 глава стихи 19-20 и послание Галатам, 3 глава, 2-3 стих и 4 глава, 6 стих. Начните с простой веры в Слово Божье, чтобы культивировать спокойную уверенность. Святой Дух обитает во мне. Если вы не верны в меньшем, вы не можете ожидать большего. Признайтесь с верой и благодарностью, что Дух Святой находится в вас. Каждый раз, когда вы входите в свою комнату, чтобы поговорить с Богом, сначала спокойно посидите, чтобы с верой вспомнить, что Дух находится внутри вас, как Дух молитвы, который взывает «Ава Отче» внутри вас. Предстаньте перед Богом и отчетливо исповедуйте Ему, пока вы сами полностью это не осознаете, что вы являетесь храмом Святого Духа. Теперь вы находитесь в правильном положении для того, чтобы сделать второй шаг. Очень просто и спокойно попросить у Бога прямо здесь и сейчас даровать вам действие Его Святого Духа. Дух находится в Боге, и Он находится в вас. Вы просите Отца, который на небесах, чтобы Его всемогущий Дух мог исходить от Него с большей жизнью и силой, и чтобы пребывающий в вас Дух мог действовать более мощно. Когда вы об этом просите, на основании обетования или какого-то особого обещания, которое вы даете Ему, вы верите, что Он слышит и что Он это делает. Вам не нужно сразу же смотреть, чувствуете ли вы что-нибудь в своем сердце. Там все может быть темно и холодно. Вы должны верить, то есть покоиться на том, что Бог собирается сделать и уже делает, хотя вы этого и не чувствуете. А потом наступает ожидание. Уповайте на Господа и ждите Духа. В великой тишине успокойте свою душу безмолвствуя перед Богом и давая Святому Духу время оживить и углубить вас уверенность в том, что Бог дарует ему могущественную работу. Мы – святое священство, приносящее духовную жертву. Заклание жертвы было неотъемлемой частью богослужения. В каждой жертве, которую вы приносите, должно быть убийство, сдача и принесение в жертву себя и свои силы на смерть. Когда вы ждете перед Богом в святом молчании, Он видит в этом признание того, что у вас нет ничего. Ни мудрости, чтобы правильно молиться, ни силы, чтобы правильно работать. Ожидание – это выражение нужды и пустоты. На протяжении всей христианской жизни они идут рука об руку. Чувство бедности и слабости и радость от вседостаточного богатства и силы. Именно в ожидании перед Богом душа погружается в свое собственное ничто и возносится к божественной уверенности в том, что Бог принял ее жертву и исполнит ее желание. Когда таким образом душа ожидает Бога, она должна идти вперед к ежедневному хождению или особому долгу, который ее ожидает, в вере, что Бог будет наблюдать за исполнением своего обещания и ожиданиями своего ребенка. Если вы посвятите себя молитве, после такого ожидания Духа или чтения Слова, делайте это с верой в то, что Дух Святой внутри вас руководит вашей молитвой и вашими мыслями. Если ваш опыт, по-видимому, доказывает, что это не так, будьте уверены, что это просто для того, чтобы вести вас дальше к более простой вере и более полной отдаче. Вы настолько привыкли к поклонению в силе понимания плотского разума, что истинно духовное поклонение приходит не сразу. Но продолжайте. Он велел им ждать. Сохраняйте настрой ожидания в повседневной жизни в служении. На тебя уповаю всякий день. Так я обращаюсь к триединому Богу. Святой Дух приближает и соединяет меня с Ним. Обновляйте каждый день и по мере возможности расширяйте свое упражнение в ожидании Бога. Множество слов и горячечность чувств в молитве часто были скорее помехой, чем помощью. Божья работа в вас должна стать более глубокой, более духовной, более непосредственно совершаемой самим Богом. Ждите обетования во всей его полноте. Не считайте потерянным время, которое вы таким образом отдаете этому благословенному выражению невежества и пустоты, веры и ожидания, полной и реальной капитуляции перед господством Святого Духа. Пятидесятница должна быть на все времена доказательством того, что превознесенный Иисус делает для своей церкви со своего престола. Десятидневное ожидание предназначено для того, чтобы навсегда стать позицией перед престолом, которая обеспечивает непрерывность пятидесятнического благословения. Брат, сестра, обещание Отца несомненно. Это потому, от кого вы его получили. Сам Дух уже действует в вас. Его полное пребывание и руководство – вот удел его чада. О, храни поручение своего Господа. Жди Бога, жди Духа. Ожидайте Господа. Блаженны все уповающие на Него. Глава 14. Дух силы. Вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Деяния апостолов, 1 глава, стихи 5 и 8. Оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Лука, 24 глава, 49 стих. Ученики слышали от Иоанна о крещении Духом. Иисус говорил им о том, что Отец дает Духа тем, кто просит Его, и о Духе их Отца, говорящем в них. В последнюю ночь Он говорил о Духе, обитающем в них, свидетельствующим вместе с ними и пришедшим к ним, чтобы обличить мир. Таким образом, все мысли о том, каким будет это пришествие Святого Духа, были связаны в их сознании с работой, которую им предстояло выполнить, и с силой для этого. Когда наш Господь собрал все свое учение в обетование, «Вы примете силу Святого Духа, сходящего на вас, и будете моими свидетелями», это, должно быть, было для них простым подведением итогов того, что они искали. новой божественной силой для новой божественной работы быть свидетелями распятого и воскресшего Иисуса. Это находилось в совершенной гармонии со всем, что они видели в Священном Писании о работе Святого Духа. В дни перед потопом Бог боролся с людьми. В служении Моисея Он подготовил его и 70 человек, получивших от него Духа, к работе по управлению Израилем и руководству им, и дал также мудрость тем, кто строил Дом Божий. Во времена судей Он дал силу сражаться и побеждать врагов. Во времена царей и пророков Он давал смелость свидетельствовать против греха и силу возвещать грядущее искупление. Каждое упоминание о Духе в Ветхом Завете связано с честью и Царством Божьим, и также с пригодностью для служения в Нем. В великом пророчестве о Мессии, которым Сын Божий начал свое служение в Назарете, его помазание Духом имело единственную цель – принести освобождение пленным и радость скорбящим. По мнению учеников, изучавших Ветхий Завет и последователей Христа Иисуса, обетование Духа могло иметь только одно значение – пригодность для великой работы, которую они должны были совершить для своего Господа, когда Он взошел на престол. Все, чем Дух был бы лично для них в своей работе утешения, обучения, освящения души и прославления Иисуса, было лишь средством достижения цели, то есть наделение силой для служения их ушедшему Господу. Бог хотел бы, чтобы Церковь Христова поняла это в наши дни. Любая молитва о направляющем и радующем влиянии Святого Духа на детей Божьих должна иметь своей целью следующее. Готовность свидетельствовать о Христе и совершать эффективное служение в завоевании мира для Него. Пустая трата энергии всегда вызывает сожаление у тех, кто становится ее свидетелем. Экономия энергии – это одна из величайших движущих сил во всех организациях и отраслях. Дух – это великая сила Божья. Святой Дух – это великая сила Божьего искупления, поскольку Он исходит от престола того, кому дана всякая власть. И можем ли мы представить, что Бог растратил бы эту силу на тех, кто ищет ее только ради себя? С желанием быть красиво святым, или мудрым, или добрым? Воистину нет. Святой Дух – это сила свыше для выполнения работы, ради которой Иисус пожертвовал своим престолом и своей жизнью. Существенным условием для получения этой силы является то, чтобы мы были признаны готовыми и пригодными для выполнения работы, для которой пришел Дух Святой. «Мои свидетели». Эти два слова действительно содержат в божественном и неисчерпаемом богатстве смысла самое совершенное описание работы Духа и нашей работы. Работы, для которой требуется не что иное, как Его божественная сила. Работы, для которой наша слабость как раз подходит. Нет ничего более эффективного, чем честное свидетельство. Ученое красноречие адвоката должно уступить ему место. Нет ничего проще. Просто рассказывать о том, что мы видели и слышали, или, возможно, в тишине свидетельствовать о том, что было сделано в нас. Это была великая работа самого Иисуса. «С этой целью я родился, и с этой целью я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». И все же, как бы легко и просто это ни казалось, сделать нас свидетелями Иисуса – вот для чего нужна всемогущая сила Духа, и для этого Он был послан. Если мы в силе вечной жизни, в силе грядущего мира, в небесной силе свидетельствуем об Иисусе, когда Он царствует на небесах, нам нужно не что иное, как божественная сила небесной жизни, чтобы оживить свидетельство наших уст и жизни. Святой Дух делает нас свидетелями, потому что Он Сам является свидетелем. «Он будет свидетельствовать о Мне», – сказал Иисус. Когда Петр в день Пятидесятницы проповедовал, что Христос, вознесшись на небеса, получил от Отца Святого Духа и излил Его, он говорил о том, что знал. Святой Дух свидетельствовал ему и в нем о славе его возвышенного Господа. Именно это свидетельство Духа о реальности силы и присутствия Христа сделало его таким смелым и сильным, чтобы выступить перед Советом. Бог возвысил его, чтобы он был Господом и Спасителем. И мы являемся свидетелями этого, так же, как и Святой Дух. Именно по мере того, как Дух Святой становится для нас в божественной жизни и силе свидетелем того, кем является Иисус в настоящий момент в своей славе, наше свидетельство будет в Его силе. Мы можем знать все, что записано в Евангелиях, и все, чему далее учит Писание о личности и деяниях Иисуса. Мы можем даже говорить из прошлого опыта о том, что когда-то знали о силе Иисуса. Но это не то свидетельство силы, которое обещано здесь и которое будет иметь действие в мире. Именно присутствие Духа в настоящий момент, свидетельствующее о присутствии лично Иисуса, дает нашему свидетельству то дыхание жизни с небес, которое делает его могущественным через Бога для разрушения твердынь. Вы действительно можете свидетельствовать об Иисусе ровно столько, сколько Святой Дух свидетельствует вам в жизни и истине. О крещении властью и обретении могущества иногда говорят и ищут его как особый дар. Если Павел очень четко просил за ефесян, которые были запечатлены Святым Духом, чтобы Бог Отец по-прежнему давал им духа премудрости, Ефесянам 1:17, то мы не сильно ошибемся, молясь также определенно о духе силы. Тот, кто исследует сердца наши, знает, что такое разум духа, и даст не в соответствии с правильностью наших слов, но по вдохновленному духом желанию наших сердец. Или давайте возьмем другую молитву Павла, Ефесянам 3:16, и попросим, чтобы Бог даровал нам быть сильно укрепленными Его духом. Как бы мы ни формулировали нашу молитву, несомненно одно. Она заключается в непрестанной молитве, в преклонении колен, в ожидании от Бога, что от Него самого придет то, о чем мы будем просить, будь то дух силы или же могущество духа. Дух никогда не является чем-то отдельным от Бога. Во всех своих проявлениях и действиях он всегда остается сокровенным «я» самого Бога. Это сам Бог, который, согласно богатству своей славы, силен сделать больше того, о чем мы просим или думаем, и который во Христе даст нам облечься силой Духа. В поисках этой силы Духа давайте обратим внимание на способ его действия. Есть одна большая ошибка, которой мы должны особенно остерегаться. Это ошибка ожидания всегда чувствовать силу, когда она работает. Священное Писание чудесным образом связывает силу и слабость не как сменяющие друг друга, а как сосуществующие вместе. «Я был с вами в немощи, моя проповедь была в силе. Когда я слаб, тогда силен». Смотрите 1 Коринфянам 2 глава, стихи с 3 по 5. 2 Коринфянам 4 глава, 7-16 стихи. 6 глава, 10 стих. 7 глава, 10 стих. 13 глава, стихи 3-4. Сила – это сила Божья, данная вере. А вера становится сильнее во тьме. Святой Дух скрывает себя в слабостях, которые избрал Бог, чтобы плоть не могла хвалиться в Его присутствии. Духовная сила может быть познана только духом веры. Чем отчетливее мы чувствуем и признаем свою слабость и верим в силу, обитающую внутри нас и готовую действовать по мере необходимости, тем увереннее мы можем ожидать ее божественного действия, даже когда ничего не чувствуем. Христиане многое теряют не только из-за того, что не ждут силы, но и из-за ожидания в неправильном направлении. Стремись сочетать верное и готовое повиновение каждому зову долга, какой бы незначительной тебе ни казалась твоя сила, с глубоким, зависимым ожиданием силы свыше. Пусть твои перерывы для отдыха и общения будут упражнением в молитве и вере в силу Божию, обитающую в тебе и ожидающую, чтобы действовать через тебя. Твои усилия принесут доказательство того, что верой и слабости мы становимся сильными. Давайте также посмотрим и не ошибемся относительно условий действия этой божественной силы. Тот, кто хочет повелевать природой, должен прежде всего и наиболее безоговорочно повиноваться ей. Не нужно много благодати, чтобы желать и просить силы, даже силы духа. Кто не рад был бы обладать властью? Люди искренне молятся о силе в своей работе или вместе с ней и не получают ее, потому что не принимают единственную позу, в которой сила может действовать. Мы хотим завладеть силой и использовать ее. Бог же хочет, чтобы сила овладела нами и использовала нас. Если мы отдадим себя Его божественной силе, которая будет править в нас, то сила отдаст себя нам, чтобы править через нас. Безусловное подчинение и повиновение силе в нашей внутренней жизни – вот единственное условие для того, чтобы мы были облечены ею. Бог дает своего духа послушным. Власть принадлежит Богу и остается его навеки. Если ты хочешь, чтобы его сила действовала в тебе, преклоняйся очень низко в почтении перед святым присутствием, которое обитает в тебе и которое просит тебя подчиниться его руководству даже в самых незначительных вещах. Ходи очень смиренно в святом страхе, чтобы не потерпеть неудачу в познании или в исполнении его святой воли. Живи как тот, кто отдался силе, которая полностью владеет тобой и твоим сокровенным существом. Позволь духу и его силе овладеть тобою. Ты узнаешь, что его сила действует в тебе. Давайте также проясним цель этой силы, ту работу, которую она должна выполнять. Люди очень тщательно экономят силы и собирают их там, где они могут работать наиболее эффективно. Бог дает эту силу не для нашего собственного удовольствия, а для того, чтобы избавить нас от неприятностей и усилий. Он дает это с одной целью – прославить своего Сына. Те, кто в своей слабости верен этой единственной цели и кто в послушании и свидетельстве доказывает Богу, что они готовы любой ценой прославить Бога, те и получат силу свыше. Бог ищет мужчин и женщин, которых Он может таким образом облечь силой. Церковь ищет их со всех сторон, удивляясь слабости столь значительной части своего служения и поклонения. Мир ждет этого, чтобы убедиться в том, что Бог действительно находится среди своего народа. Погибающие миллионы взывают об избавлении, и сила Божья ждет, чтобы осуществить это. Давайте не будем довольствоваться молитвой о том, чтобы Бог посетил и благословил их, или стремлением сделать для них все, что в наших силах. Давайте отдадим себя, каждый отдельный верующий, полностью и безраздельно, чтобы жить как свидетели Иисуса. Давайте умолять Бога показать Его народу, что значит, что они являются представителями Христа точно так же, как Христос был представителем Отца. Давайте жить в вере, что Дух Силы находится внутри нас, и что Отец, когда мы будем ожидать Его, наполнит нас силой Духа Святого.